Итак, Евангелие Иоанна, 17 глава. Мы будем читать вместе с вами Евангелие Иоанна, 17 глава. Мы прочитаем сначала 5 стихов. Молитва Господня. Кто из вас знает молитву Господню? Помните, все наизусть, да? Но молитва Господня написана в Евангелии Матфея, 6 глава. А это Евангелие Иоанна, 17 глава. И однако же это есть настоящая молитва Господня, ибо мы будем читать ту молитву, которой молился сам Господь. Молитва же Господня в нашем понимании написана в Евангелии Матфея. Христос не молился той молитвой, а Он учил учеников молиться этой молитвой. Поэтому это наша молитва Господу. Итак, молитва Господня. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо, сказал: Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да и всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел прежде бытия мира». Итак, молитва Господня. Когда-то ученики просили и говорили: «Отче, научи нас, Учитель, научи нас молиться». И Он их научил. Интересно вот что, почему-то вдруг ученики стали просить у Христа, чтобы Он их научил молиться. Наверное, что-то они заметили. Наверное, они видели ту значимость, которую придавал наш Господь молитвам. Наверное, они видели, что Он ночи проводил в молитвах. Хотя Он, Сын Божий, не нуждался в этом. И они подошли к Нему и говорят: «Научи нас молиться». Интересно, что они не говорили: «О, Господи, научи нас творить чудеса, научи нас, Господи, исцелять, научи нас воскрешать». Или помните, как один человек пришел к Петру и Иоанну, вот, и принес им деньги, и говорит: «О, дайте мне такую силу, чтобы на кого я возложу руки, вот, чтобы те люди получали Духа Святого». Они не говорили: «О, Иисус Христос, Ты нас научи, чтобы вот на кого мы дунем, чтобы Он на спину падал и был как бревно, бездыханным лежал». Они просили у Него: «Научи нас молиться». Они даже не говорили: «Научи нас проповедовать, научи нас вот так благовествовать, чтобы люди каялись, как только услышат от нас слово». Итак, давайте мы посмотрим на личную молитву Иисуса Христа, на ее содержание. Это довольно редко. Вы не часто найдете в Священном Писании содержание молитв Господа нашего Иисуса Христа. А нам бы так хотелось бы знать, ну, что можно целую ночь, о чем можно просить и о чем можно молиться? Ну, нам, грешным, еще понятно. Но Сыну Божьему целую ночь пребывать в молитве, нам понятно? И непонятно. Какое было чудное взаимопонимание, единство. Мы говорим: «О, молитва – это есть разговор с Богом». Вы когда-нибудь говорили, если вас вызывал ваш начальник, и вы выходите и говорите: «О, у меня был разговор с моим начальником сегодня». Начальник может сказать, у меня был разговор с подчиненным. Но у подчиненного не бывает разговора с начальником. А мы говорим, о, у меня был разговор с Богом сегодня. Мы слишком в разных весовых категориях находимся. На разных полюсах мы находимся, чтобы нам сказать, у меня сегодня разговор с Богом был. Бог может говорить нам. Поэтому у нас не разговор, а молитва. И поэтому молитва Христа учит нас сегодня глубочайшему смирению. Молитва – это означает глубочайшая покорность Его Слову и осознание своей полной зависимости от Бога, своей беззащитности, своей нищеты. Вот с чем мы идем. Посмотрите на нашего благословенного Спасителя. Он поставил свое служение в зависимость от молитвы. Мы с вами говорили, помните, что его служение здесь, на грешной земле, началось с молитвы, когда он принимал крещение, и написано, и крестившись, молился. И постоянно, на протяжении всех этих 3,5 лет, Господь наш молился. Заметьте, что Христос не поставил свое служение в зависимости от поддержки. Будут ли поддерживать его или не будут поддерживать? Я помню, я был на одном членском собрании на избрании пастыря церкви. И вдруг кандидат, который был избран или поставлен на это служение, вдруг он встал и заявил, «Я буду пастырем только тогда, если будет 100% поддержка церкви. Тогда я только даю согласие». Наш Господь никогда не говорил так, никогда не молился. «Господи, я и готов исполнить Твою волю, но если будет 100% поддержка земных жителей, вот тогда я пойду совершать служение». Какую поддержку имел наш Господь? Сколько людей поддерживало Его в Его служении? И так вся Его жизнь. Он начинает с молитвы, и Он заканчивает с молитвы. Избирает учеников, Иисус Христос проводит ночь молитвы. Он не идет в храм и говорит, не говорит священникам, слушайте, давайте-ка мы сегодня попостимся и пробудем в молитве, потому что мне нужно избрать 12 учеников. Он идет сам, потому что он сам только понимает значимость того дела, которое он будет поручать этим людям. Поэтому я и не удивляюсь тем людям, которые не молятся никогда, которые не любят молитвенных собраний, для которых молитвенные собрания – это что-то второстепенное, ненужное. Почему? Потому что эти люди не понимают сущности христианской жизни. Если бы они понимали, что сущность христианской жизни зависит от молитв, должно начинаться с молитвы и заканчиваться молитвой, они бы были бы на молитвенных богослужениях. Поэтому Христос молился сам, Он даже учеников своих не обязывал. Правда, последняя молитва, Он говорит, «Побудьте со мной в молитве». И то Он взял только 3. «Пободрайтесь со мною». Так вот, последнее общение, посмотрите, последняя Пасха, которую Он провел вместе со Своими учениками, Он дал им наставление, Он им рассказал глубочайшие библейские истины, и после сего Христос молится. Братья, дорогие сестры, почему сегодня христианство такое хилое, такое слабое? Потому что нет молитвы. Есть все, есть торжественное богослужение, есть богослужение литературное, богослужение хоров и тому подобное. Но вы знаете, за 18 лет нашего совместного служения я ни одного раза, ни от одной церкви не получил приглашения для того, чтобы пастырь позвонил и сказал, знаешь что, сегодня у нас молитвенное общение, сегодня молитва, приходите, мы вместе помолимся. Когда какой-то хор приезжает, звонит недавно один пастырь, к нам приезжает вот такой-то хор, объявив себя в церкви, чтобы люди пришли. Вот великое событие, важность в нашей духовной жизни. Я не говорю, что это плохо, я не отрицаю этого, абсолютно нет. Но я хочу сказать, что не от слышания хоров, не от литературных собраний, а от молитвенных богослужений зависит наша жизнь, от молитвы. И если мы не научимся сегодня, если мы не поймем сущности христианской жизни, которая заключается в молитве, тогда я не знаю, что с нас получится. Итак, молитва. Давайте мы обратим ваше внимание и наше все наше внимание. Первое. Время молитвы. Посмотрите, как здесь написано. «После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: Отче, пришел час, прослав Сына Твоего». Заметьте, как я уже сказал, крестившись, молился. Здесь написано «после вечери совершил Пасху вместе с учениками». Он молился, наставил учеников своих, то есть дал им наставление. Христос начинает молиться. Так вот, чему это учит и что это дает для нас? Он молится. Что мы можем взять для себя, или вернее, что Господь через это хочет сегодня сказать каждому из нас, чтобы мы уразумели. Хотя написано «всему свое время», так учит Священное Писание, но я хочу сказать вам, когда вы выслушаете Слово Божие, что вы делаете? Господь наш молился после проповеди. Он молился после наставления. Вы можете сказать, что после выслушания Слова Божия я молился. Когда вы кому-то свидетельствуете о Господе, когда вы кому-то говорите, после того, когда вы засвидетельствуете, что вы делаете? Молитесь ли вы, чтобы то слово, которое вы сказали этому человеку, если вы ему объясняли, молитесь ли вы, как Господь молился? Братья мои, это не праздный вопрос. Если мы соучастники в сотрудничестве с Господом, если мы соработники, тогда мы должны следовать примеру Господа Иисуса Христа. Как часто мы говорим, а мне все равно, примешь ты или не примешь, но я должен тебе сказать, а ты как хочешь. Меня это не касается. Милые, это не есть молитва Господня. Это не есть евангельское понимание. Мы должны быть наполнены тем, чем был наполнен наш Господь Иисус Христос. Он молился о том, чтобы то, чему Он учил, чему Он наставлял, как и когда-то Павел молился, помните, послание Ефесянам, он молился, чтобы Бог открыл очи, молимся ли мы, Господи, то, что я сказал, я человек, мое слово бессильно, но Твое слово имеет силу, ибо Твое слово суть, дух и жизнь, открой глаза, открой уши, открой, дай ему уразуметь Твое величие, Твою любовь, Твою благодать, Твое милосердие, чтобы этот человек мог покаяться, обратиться и получить спасение. Вот оно, время молитвы. Вот к чему призывает нас Слово Божие. Посмотрите, какие благословения для окружающих людей, когда глава семейств, глава семьи или другие, или это лидеры, служение, когда они переходят в вечные обители с молитвой благословения. Конечно, по-разному люди переходят в потусторонний мир, Но когда мы читаем Слово Божие, вы знаете, как приятно, когда в действительности патриархи отходили в вечные обители в полном сознании того, что они совершили, и в полном сознании благословляя своих детей, благословляя потомков, как мы видим в Аврааме, как мы видим Иаков, отходя в вечные обители, созвал свои 12 сыновей, он благословил их, и в благословении сыновьям, благословение всему Израилю и всем потомкам. Когда мы видим Моисей, когда отходил в вечные обители, Бог ему сказал, куда ему нужно идти, он благословил 12 колен Израилевых, то есть в полном сознании. Посмотрите, наш благословенный Спаситель, идя на страдания и на смерть, вот эта ночь, и он будет распятый на следующий день, он благословляет 12 учеников, 12 своих последователей. Павел, когда уходил в Иерусалим из Ефеса, зная о том, что уже больше он никогда не вернется в Ефес, потому что ему грозит арест, его поведут в Рим, и больше никогда он не придет сюда. Он молится и вручает церковь в городе Ефесе, он вручает их всемогущему Богу. Вот оно время молитвы, милые, это благословение. Следующее, что я обращаю ваше внимание – кому направлена молитва Господа Иисуса Христа? Или объект молитвенного обращения? Заметьте, как начинается эта молитва. После сих слов возвел очи свои на небо. Вот он, объект нашей молитвы, наш единый, вечный, всемогущий Бог. Это говорит о Его созерцании. Это говорит о том, что взгляд Иисуса Христа был сконцентрирован на Его Небесном Отце. Дорогие мои, когда мы становимся на молитву, на чем или на ком концентрируются наши взгляды, на чем концентрируется наше внимание, когда мы молимся? Чем наполнено наше сознание, когда мы становимся молитвой? Это очень важно. Посмотрите, наш благословенный Спаситель, написано, возвел очи свои. То есть, его не интересовало в это время, чем занимался Петр, чем занимались другие ученики, кто стоял, кто еще что-то ему. Он стоит перед лицем всемогущего Бога, и его все внимание на Боге, на Отце. Сегодня многие задают вопрос, а можно ли молиться Иисусу Христу? А можно ли молиться Духу Святому? Милые, что это за вопросы? Посмотрите на Христа, на ком сконцентрировано Его внимание, и делайте так, как делает наш благословенный Спаситель. Сконцентрируйте свое внимание на Боге, на том, перед кем вы стоите, на едином, истинном, святом, всемогущем Боге, перед которым никто не может стоять, а нам Он дает это право, эту привилегию, благодаря заслугам Его возлюбленного Сына. Сегодня мы можем стоять перед лицем Божьим и возносить Ему свои молитвы. Вот чему учит нас сегодня эта молитва Господня. Что нас волнует, когда мы становимся на молитву? На чем концентрируется наше внимание? Итак, он поднял глаза свои. Вы помните одну молитву, которая начинается следующими словами? «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Кто это молился? На ком было сконцентрировано внимание этого псалмопевца, когда он предстоял в молитве? От кого он помощи ожидал? «Возвожу очи мои к Тебе, Тебе единому, от Тебя единого я ожидаю помощи, не от людей, и даже не от друзей, и даже не от того, что кто-то будет обо мне молиться или не будет молиться, Господи, но я возвожу очи мои к Тебе, к горам, оттуда идет помощь помощь моя от Господа. Вот чему учит сегодня нас эта молитва. И Христос как бы утверждает эту молитву, молитву этого благословенного святого человека, который возводил очи свои к горам. Что еще мы можем взять отсюда? Посмотрите то, что Христос, Он молится Отцу, то есть Богу. Вот кому молятся все святые на земле. Так учил нас Спаситель. Он молится на основании своего сыновства. Он называет его Отче. Дорогие мои, а Слово Божие говорит сегодня по отношению ко всем святым, чьи мы сыновья и чьи вы дочери, сестры дорогие. Божьи. Это дает вам право, это дает вам привилегию. Смотрите, Бог, не нуждающийся в служении рук человеческих, но Он дает нам право сегодня, ибо все, водимые Духом Божьим, есть то, суть Сыны Божии. Поэтому открывается небо, открывается заслонка. Идите, Бог дает привилегию. Не пренебрегайте молитвой, не пренебрегайте общением с Богом. Почему? Потому что суть Сыны Божии – те, которые водимы Духом Божьим. Еще что очень важно мы должны понимать, когда мы молимся, когда мы становимся перед лицем Божьим, мы должны понимать, перед кем мы стоим. Наше сознание должно быть проникнуто глубочайшим смирением перед Ним, глубочайшей покорностью перед Ним. Вот чем должно быть наполнено наше сознание. Глубочайшей святостью перед Ним. Вот объект нашего молитвенного общения. Вечный, всемогущий Владыка, Творец, которого мы познаем благодаря заслугам Его возлюбленного Сына Иисуса Христа. Третье, на что обращаю ваше внимание – изложение личной просьбы. Что это за личная просьба? Посмотрите, он говорит: «Итак, Отче, пришел час». Что это значит? Почему Христос напоминает своему небесному Отцу о том, что пришел час? То есть, здесь наш Спаситель показывает, у Него полная гармония и полное единство и полное взаимопонимание с Небесным Отцом. Как вы думаете, когда они обговаривали Его приход на эту грешную землю, когда на небе обговаривался Его вочеловечении? Тогда, когда Адам с Евой согрешили, и тогда Бог говорит, почесал затылок, что же нам делать? Прежде создания мира Агнец заклан за нас. Господь все это знал, Христос все это понимал, все это знал. То есть, смотрите, страдания, смерть, а у нашего Иисуса Христа ясность ума. Как часто сегодня в молитвах мы можем слышать, что люди говорят, что попало, никакого смысла, никакого содержания. А наш Господь, посмотрите, Он полностью контролирует свое сознание, время под Его контролем, абсолютно. Наш Господь ясно понимает, куда Он идет, что Его ожидает, и Он понимает, что время пришло. Итак, посмотрите, раз пришло время, Он вот что говорит: «Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да и всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную, и сия жизнь вечная есть, да знают Тебя». Кого? Единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Впереди скопление сил тьмы, впереди предательство Иуды, впереди истязание, впереди суд, впереди распятие, а наш благословенный Спаситель просит: прославь. Что это значит?
что впереди ожидают вот эти страшные, страшные горести. Помните, даже Христос будет молиться, будет кровь выступать на Его теле, и вдруг Он говорит: «Прославь». Что это значит? Это значит: «Господи, я хочу умереть достойно, как подобает Твоему Сыну, как подобает Твоему посланнику, достойно умереть». Мы так мало сегодня знаем о достоинстве христианской жизни, в чем она заключается. Мы так мало сегодня понимаем и рассуждаем о нашем достоинстве, когда нас встречают какие-то скорби, какие-то переживания или еще что-то. Я когда-то вам рассказывал, я читал книгу о том, как Кортес завоевывал Мексику, как он покорял эти племена, вот, которые жили там на территории современной Мексики и Центральной Америки. Вот, это были племена, которые тысячами-тысячами приносили в жертву людей. Это были идолопоклонники. И вот туда попал один англичанин. И ему так же самое предстояло закончить свою жизнь на этом алтаре языческом, где они приносили в жертву эти несчастные человеческие жертвы. И он понимал это. Целый год был в его распоряжении, так как они его приняли за представителя неба и потом хотели принести его опять же, возвратить его на небо, только при этом они разрезали грудь, вынимали сердце и сжигали на этом костре своем. И вот там его полюбила дочь императора. И когда он говорит: «Что мне от твоей любви, если мне завтра идти на жертвенник?» Она ему говорит: «Знаешь что? Смерть – это миг. А после смерти ты встретишься с тем, кому ты посвятил свою жизнь. А после смерти ты войдешь, они называли, страна солнца, то есть вечного сияния. И я хочу, чтобы ты умер достойно, как представитель христианства, ибо мы язычники здесь. Ты должен умереть достойно, как христианин». И это удивительно, это дочь языческого царя, идолопоклонница, учит представителя христианства, что ты должен умереть достойно. «Отче, прославь сына твоего», то есть «дай мне умереть достойной смертью», никого не проклиная, никого не унижая. И Бог исполнил, он умер достойно, как подобает умирать действительности представителю неба. Даже на суде, когда он предстал, и Пилат посмотрел на это окровавленное лицо, Пилат восхищением говорит: «Все человек, такого я еще не видел представителя неба». Милые, мы сегодня мало рассуждаем о нашем достоинстве. Кого мы представляем? Чьи мы дети? Дети ли мы Всевышнего Отца? И если мы христиане, дорогие мои, если мы дети Отца Небесного, тогда достойно проводите свое время, достойно встречайте все скорби, все переживания, все лишения, все гонения, принесите с достоинством их, как те, которые носят имя, носят звание христианина. И так оно и есть. Посмотрите, сотник, когда посмотрел на смерть Иисуса Христа, что он сказал? «О, таких смертей он никогда еще не видел. Этот человек в действительности был Сыном Божьим. Достойно умереть. Отче, прославь меня». Милыми, сегодня люди спрашивают о том, можно ли сжигать христиан, можно ли не сжигать. Конечно, какая разница для умершего? Но, милыми, Христу был назначен гроб со злодеями, помните? А Он погребен у богатого, достойно погребен. И в смерти Своей Он явил достоинство. Он был похоронен, Он не был сожжен, Его тело не было брошено на съедение псам. а он похоронен у богатого достойно. И в этом случае достойных людей не сжигают, а хоронят. Вот что нам говорит Слово Божие. Итак, смотрите, пришел час, решается схватка, решающая схватка. Два единоборца. Вы скажете, это несовместимо, потому что он Бог, а сатана творение, милыми, но Христос победил дьявола не как Бог, а как человек во плоти, ибо он в одни плоти своей, помните, апостол Павел пишет, принял плоть свою, дабы во плоти своей победить имеющую державу смерти, то есть дьявола смертью. И он во плоти своей. Вот она, схватка Давид и Голиаф. Несоразмеримость, правда? Голиаф идет и смеется, говорит, иди, иди, я сейчас твое тело брошу на съедение птицам небесным. Он вооружен, он Голиаф, он великан. А Давид имел одно величайшее преимущество, потому что я иду во имя Господа. И он победил. Вот оно, достоинство наше во имя Господа. Пришел час воссесть мне одесную Отца. Еще одно обращаю ваше внимание. Кто еще заинтересован в победе Господа Иисуса Христа? Отец. Полная гармония. Вот оно. Да и Сын Твой, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой. Христос пришел, чтобы восстановить поруганное человеками имя Божие. Пришел восстановить авторитет отверженного и потоптанного Бога Отца, Творца неба и земли. Братья, дорогие сестры, мы как дети Божии, мы как дочери и сыновья Небесного Отца. Мы восстанавливаем авторитет Божий своей жизнью. Христос об этом беспокоился. Он должен был восстановить. А может быть, сегодня чья-то жизнь служит не восстановлению авторитета Бога, а наоборот, поруганию. Как это страшно услышать сегодня от людей, если все такие, как он или она, то я не хочу туда идти. Христос восстановил авторитет Небесного Отца. Недаром благословенный наш Спаситель учил молиться, и он говорит, «Итак, да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела». И что сделали? Прославили. Вот оно, восстановить авторитет. Восстанавливайте авторитет своего Небесного Отца, чтобы люди видели, что вы дочери, вы сыновья Божии. И тогда наши богослужения, собрания наполнятся этими людьми, которые отвергают Бога. Авторитет. Но сегодня христианство больше занято восстановлением своего личного авторитета. Меня оскорбили, меня унизили и тому подобное. Что есть наш авторитет перед лицем Божьим? Четвертое. Посмотрите на изложение личных уполномочий в молитве Господа Иисуса Христа. Посмотрите, Христос ни на минуту не забывает о своих уполномочиях, то есть, чему Он был уполномочен, с чем связан был Его приход на землю. Мы уже читали 2 и 3 стих. Он говорит, «Так как Ты дал Ему власть». Вот оно. Что это значит? Братья, дорогие сестры, это очень важно. Наше сознание должно быть наполнено. Все наше служение и вся наша жизнь должна соответствовать тем уполномочиям, которые дает нам Отец Небесный. Ничего не делайте без уполномочия. Как это страшно! Господь говорил однажды об одних пророках и об одних проповедниках, которые проповедовали и учили. И вы помните, Господь говорит, мне даже в голову не приходило, чтобы говорить такую вот чушь, то, что они городят. Они говорят, они проповедуют. Кто вас уполномочил? Более того, Христос говорит однажды, я их не посылал, я их не уполномочивал. Как важно сегодня, чтобы наша жизнь, то, что мы делаем, то, что мы говорим, мы чувствовали уполномочие. Я уполномочен Богом. Да, вы можете принимать, можете не слушать, как когда-то Бог говорил Иезекиилю, да, у них медные лбы, все, они тебя слушать не будут, но я тебя уполномочил. И ты должен это делать. Братья, дорогие сестры, как это печально, когда Господь нас уполномочивает, а мы не выполняем, мы не делаем. Можно и другие вещи привести. Посмотрите, какие уполномочия Христа. Он дал ему уполномочие, то есть власть над всякою плотью. То есть Господь ему напоминает, что я посредник. Вот оно, уполномочия имеют цель. То, что мы делаем, что-то говорим, оно должно иметь цель. Посмотрите, что он дальше здесь говорит. Какое уполномочие? Ты дал ему власть, но какова цель, что Бог дает власть Иисусу Христу? Для чего? Дай всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную. Вот она цель, он посредник, он имеет власть над миром. Бог обо всех заботится, но знайте, что в этой молитве Христос напоминает Отцу Небесному, что Он имеет особое попечение и заботу о тех избранных, кого Бог избрал прежде создания мира и вручил их в попечение Иисусу Христу. И заметьте, что Христос говорит здесь. Еще раз послушайте. «Да и всему, что Ты дал Ему». Христос говорит, «Я постараюсь дать жизнь». Посмотрите, с какой ясностью, четкостью и определенностью Христос говорит, даст Он жизнь вечную, то есть всему тому, что ты даешь Ему, Он даст. Вот она, уполномочие. И дальше смотрите, да знают тебя, третий стих, да знают тебя, кого? Истинного, единого, как тут написано в третьем стихе, единого, истинного Бога. То есть Христос утверждает единство Бога. Только один Бог, и нету других богов во вселенной. Единый, истинный Бог. И второе, что Он утверждает посланничество, то есть посредничество. Для того, чтобы познать этого истинного, единого Бога, нужно познать Иисуса Христа. То есть только через Христа познается единый истинный Бог. Поэтому знайте и подумайте о тех, которые называют себя верующими людьми, но отвергают Иисуса Христа как посредника между человеками и Богом. Так вот, в чем оно заключается? Смотрите, здесь в созерцании истинного Бога. Вот в чем наша слава, вот в чем наше блаженство, дорогие мои, в созерцании Бога. Мы будем вечно созерцать Его, как мы поем в гимне, и вечно созерцать Его красоту Сына и Отца. Да поможет нам в этом Господь. И последнее, на что обращаю ваше внимание, на неразрывную связь под отчетности Христа и Его личной просьбе. Посмотрите, Христос ставит свою просьбу в зависимости от того, что Он сделал. Смотрите, 4 стих. «Я прославил Тебя». Он отчитывается перед Небесным Отцом. Вот оно, братья, дорогие сестры, нам всем придется предстать перед Судьею, чтобы дать отчет. Господь нам показывает в этом пример. Он отчитывается перед Небесным Отцом. Это не вопль, нет, дорогие мои, а глубокое осознание в исполнении того, что Он сделал. Так вот, нам нужно сегодня научиться прежде всего, чем мы начинаем молиться, нам нужно научиться исполнять Его волю. Почему? Потому что каждому из нас Он дает какое-то поручительство. И для того, чтобы просить у Него что-то, нам нужно быть исполнителями. Вот твои 5 талантов, ты дал мне 5 талантов, вот 5 других талантов. Ты дал мне 2 таланта, вот 2 других таланта. Вот ты дал мне 1, и забери его. Что он получил, этот человек? А что получили эти? Дорогие мои, я понимаю, что нам нечем хвалиться даже и тогда, когда мы что-то делаем. Не в этом случае мы идем к Богу не на основании своих заслуг, а на основании подотчетности. Мы должны быть, наше сознание должно быть наполнено сознанием подотчетности того, что Он поручает, и мы это выполняем. Помните, когда-то Павел сказал перед смертью: «Течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец жизни». Вот она, подотчетность. Когда-то Езекия, может быть, это неправильно, я не утверждаю именно это, но тем не менее, Езекия повернулся лицем к стенке и говорил: «Отче, вспомни, что я ходил перед лицем Твоим искренно и с преданным Тебе сердцем». Вспомни, милые мои, можем ли мы сегодня, ставши на молитву, сказать: «Господи, вспомни, я совершил то, что Ты делал». Наш благословенный Спаситель, Он сказал: «Я совершил». Наше дело совместное. Мы соработники у Него. Да поможет нам Господь сегодня научиться молиться, как молился наш Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за спасение и дар вечной жизни. Господи, мы благодарим Тебя за Твоего возлюбленного Сына, за то, что Он в действительности и все до иоты исполнил то, что Ты Ему поручил. О, Господи, как бы хотелось бы сегодня, стоя перед Твоим лицем, перед Твоим величием, чтобы и наше сознание было наполнено и тем, что то, что Ты поручаешь нам сегодня, мы исполняем. Научи нас этому. Все это мы просим во имя Иисуса Христа, и за все благодарим Тебя. Аминь.